Тема, которая прозвучала только что, и которая обозначает основное содержание моего доклада, слишком широка. И необходимо как-то более отконкретизировать ее. Я полагаю, что в конце моего сообщения мне удастся это сделать. А главная задача, которую я поставил перед собой, когда готовился к этому выступлению, главный вопрос, на который я попытался ответить, состоит в следующем. Есть несколько сфер бытия человека, если говорить в таких философских категориях. Право относится к внешним проявлениям бытия человека, а внутренняя и духовная жизнь, естественно, к внутренней. Сюда же относится понятие нравственности, духовности. И вот здесь стоит вопрос, в принципе, их как-то можно объединить на том этапе развития человечества, который мы с вами переживаем? Или эти два понятия, эти сферы настолько далеко разошлись, что становятся практически непресекающими? Можно было, конечно, чисто, так сказать, спекулятивно сказать, да, в принципе, можно, когда-то это было сделано. В Библии это уже было не однажды, причем декларировано. И народ, иудейский народ в Ветхом Завете жил по этой системе. А вот сейчас, учитывая уровень развития в кавычках нашего общества. И вот здесь я бы хотел обратить ваше внимание на замечательного русского философа, психолога, великолепного богослова, который сегодня уже цитировался, Иван Александрович Ильин. У него есть замечательная книга, сборник, которая называется «Аксиомы религиозного опыта». Так вот, он там, исходя из опыта жизни человека, очень подробно и очень точно, и глубоко, и очень доступно, тем не менее, ему удивительное качество, излагает серьезные и сложные вещи, очень доступно простым языком. Говорит о вере, любви, семье, патриотизме и выгоде, обществе, частной собственности и правосознания. И праве. То есть на основе такого духовного состояния человека, как любовь, он выводит из этого, вернее, состояния любви, он вводит все остальные глубокие, кажется, не связанные с ним понятия. Ему, на мой взгляд, это очень хорошо удается. Вот в одной из его глав, которая так называется «Право», «Право сознания», он рассуждается между таким образом. Источником всякого правопорядка, то есть существующих в обществе норм, институтов, должно находиться право сознания. Дословно он говорит следующим образом. Право нуждается в правосознании для того, чтобы стать творческой жизненной силой. А правосознание нуждается в праве для того, чтобы приобрести предметную основу и объективную верность. Исключительно интересное замечание, на мой взгляд, очень верно. И действительно, если право не будет сопровождаться само правосознанием, то никакой творческой жизненной силой оно обладать не будет. Что такое правосознание? Существуют разные определения. Вот какое дает наш философ и православный богослов. Правосознание есть чувство уважения к закону и законности, но не только чувство уважения. Чувство преклонения, не рабского, а сознательного преклонения, перед авторитетом законной власти и суда. И ответственного чувства долга. Это живое чувство дисциплины. То есть живое чувство, ощущение, побуждение, мотивация, которое заставляет, побуждает человека свободно и вольно подчиняться закону, действовать в соответствии с законом. Антропологически внутренне, что есть правосознание? Это синтез, направленный в одну сторону чувств человека, мыслей человека, всей мыслительной сферы и волевых актов. То есть правосознание – это устремление к исполнению закона, добровольное устремление закона всех внутренних сил человека. Очень редко достижимое и сложное состояние, но к этому нужно стремиться. Без этого гармонии между правом и правосознанием не будет. А вот то, что я сказал, это уже проявление человеческого духа, высшей сферы человеческого бытия, человеческого существа. Конечно, в нашем обществе существуют и люди злой воли, бездуховные, как вы сказали. Но для злой воли и хищного инстинкта, правоотрицателей и людей корыстных, право и порядок тоже необходимы, но не как внутренняя мотивация. А как Ильин утверждает, намордник, ограничительник. Здесь, когда мы рассматриваем человека как существо не только индивидуальное, антропологическое, но и социальное, Ильин делает интереснейшее замечание. Человек обязан признавать и уважать право каждого человека, не только потому, что он к этому Богом призван, и не только для того, чтобы в обществе, в стране, в этносе царила гармония, но также потому, что его собственные права живут чужими обязанностями и запретами. И чем больше, естественно, моих прав, тем меньше прав окружающих мне людей. Его собственные права ограничивают и связывают чужие права. Человеку присущее, дальше утверждает философ-богослов, и глубокий православный богослов, и практик богословия православного. Я считаю, что в этом можно видеть. Особое нравственное чувство. И вот на этом чувстве, из этого чувства, врожденное, данное человеку Богом, изначально заданное человеку, образуется такое сложное понятие, состояние души, которое называется правопорядок. Что это за чувство нравственное? Это чувство правоты, данное человеку Богом. Мы интуитивно понимаем, что есть правда, что есть ложь. Справедливости, ответственности и свободы. Вот эти качества изначально заложены человеком, Богом человеку в его природу. И вот из них синтезируется чувство правопорядка. Дальше Ильин формирует очень интересные три так называемые аксиомы правосознания. То есть это то, что априорно тоже нам дано. И то, что определяет наше правосознание, и из чего должно возникать любое законодательство общества, государства. Что это за три аксиомы? Первое. Это закон духовного достоинства. Это закон автономии. И это закон взаимного признания. Повторю. Закон духовного достоинства, закон автономии и закон взаимного признания. Кратенькое пояснение. Что такое закон духовного достоинства? Как он проявляется? Чем он мотивируется? Ну, как он образуется, наверное, да, слишком сложный вопрос, не буду его сейчас освещать. Прежде чем ответить на этот вопрос, я скажу следующее, что человек не только существо телесное и душевное, это еще и существо духовное, то, что отличает его от множества остальных живущих существ на Земле. Так вот, аксиомы вот эти самые правосознания – это истины, которые присущи не интеллекту человека, не душе его, а духу. В жизни им соответствуют основные способы бытия человека – мотивирование и действование. Итак, согласно первой аксиоме, в основе нормального правосознания лежит уважение к себе как духовно главой себе. Еще раз повторю, это очень важно, к сожалению. Согласно первой и основной аксиоме, вот, это аксиома духовного достоинства, так называемого, в основе нормального правосознания лежит уважение к себе, как духовно благой силе. Духовное достоинство есть корень всякой истинной жизни, а уважение к себе есть источник государственной силы и политического здоровья. Это опять слова Ильина. Это относится как к личности, так и к обществу в целом. Я бы мог пытаться объяснить, в чем здесь связь. Почему истинное уважение к себе, духовное, так сказать, вот это вот аксиома духовного достоинства, является основным источником правопорядка. Но просто за неимением времени не могу это сделать. Надеюсь, если вам будет интересно, можно еще раз встретиться именно по этому поводу. Вторую аксиому Ильин сформулировал таким образом. В основе всей правовой и государственной жизни лежит способность человека к внутреннему самоуправлению, к духовной, волевой самодисциплине. Действительно. Это уже, я думаю, факт, не подлежащий сомнению. Без этого никакого права, никакого внутреннего закона, никакого внешнего права быть не может. Но он утверждает, что способность к внутреннему самоуправлению, духовной дисциплине – это тоже врожденное качество человека. Или, как мы сказали на богословском языке, заложенное в природу человека Богом. Между второй и третьей, между первой и второй аксиомой существует определенная взаимосвязь, взаимодействие, взаимоотношения. Истинная автономия доступна лишь тому, кто совершил духовное самоутверждение и утвердил в себе, развил, вернее, в себе свое духовное достоинство. Потому что эти качества, эти аксиомы можно как подавить в себе в результате воспитания, образования, самообразования и так далее, так и развить. Наша задача – развить. Такова связь между первыми двумя аксиомами самосознания. Третий аксиом правового сознания. В основе всякого правопорядка и государства лежит взаимное духовное признание людей, уважение и доверие друг к другу. Вот эта аксиома основана на том, что каждый человек есть образ Божий. И уважает человека даже того, кто кажется не заслуживает, нам кажется не заслуживает уважения, но в любом случае должны его уважать, рассмотрев в нем образ Божий. За маской и под личиной преступного человека. Рецидивист. В каждом государстве существует несколько систем правосознания. Поскольку социальные классы, группы и слои населения в своих воззрениях направо связаны с сложившимися условиями экономическими, политическими, правосознание соотносит законодательство с реально существующими общественными отношениями, интересами классов, различных групп и слоев населения. Каждый субъект вырабатывает свое отношение к праву и государственной правовой деятельности. Поэтому наряду с общественным уместно говорить о групповом и индивидуальном правосознании. Общественное правосознание, кажется, тоже существует, как дух общества, проявление духа общества. Вот. И проявление духа группы. Любой психолог вам скажет, существует психология группы. Богослов скажет, существует дух группы. Дух общества, значит, существует дух правосознания, соответствующее общество и группы. Правосознание, заканчивая свое краткое выступление словами Ильина, скажу, необходимо в общественной и политической жизни, как главное оружие. Нельзя предполагать, что оно присуще всем людям изначально и одинаково в равной степени. Его необходимо развивать и укреплять внутри детства. С детства в людях необходимо развивать уверенное, непоколебимое чувство, что они суть духовные существа, что они признаются и являются субъектами права, что им присуще духовное достоинство, что они призваны к самообладанию и самоуправлению, что они призваны к взаимному уважению и доверию, что государственная власть, в свою очередь, должна уважать их и доверять им, и что они призваны отвечать им теми же чувствами. Спасибо.